Железная логика.
Сергей Михеев, Сергей Корнеевский в студии. Сергей Александрович. Добрый день.
Здравствуйте, Сергей.
Добрый день.
Так, ну что?
Начинаем.
Поговорим, да?
Да. Сергей Александрович, ну что, самая громкая новость последних минут – это то, что Мещанский суд Москвы вынес обвинительный приговор по делу режиссера Кирилла Серебренникова. Его и несколько еще фигурантов, нескольких продюсеров признали виновными в хищении около 129 миллионов рублей при реализации театрального проекта «Платформа».
Вот. Такая малость, казалось бы, да? Ну, вообще, мне кажется, конечно, самое громкое с точки зрения вот всей вот этой вот тусовки и интернет-обсуждений. Вот, понятно, что сейчас они поднимут шум, но вообще, если честно, полная ерунда. Ну, вот какие-то люди, возомнившие себя, так сказать, гениальными художниками, ну, своровали немножко денег. Ну, это случается, что называется, да, с людьми. Вот. Другой вопрос, что они ведь считают себя, так сказать, творческими личностями. А поэтому творческой личности, как известно, из недавнего инцидента с Ефремовым, можно то, что простым смертным нельзя. Вот, собственно говоря, как, впрочем, и их антагонистам. Очень интересная, между прочим, ситуация, когда борцы с коррупцией, такие, ну, как бы, так сказать, люди, считающие себя, что они на другой стороне, позволяют себе ровно то же самое, что и те, кого, против кого они как бы выступают, коррупционеры. Не то, чтобы Серебренников был борцом с коррупцией, нет, конечно, да, вот, но как бы такие люди олицетворяют, как бы, так сказать, свободомыслящую тусовку. А у этой свободомыслящей тусовки в последнее время мода только одна. Кстати, эта мода совершенно четко артикулированная из Госдепа США, вот, потому что они это явно сделали основной технологией. Так вот, мода у них такая, что они, так сказать, за свободную, открытую Россию без коррупционеров. Так вот, спрашивается, как же вы за свободную, открытую Россию без коррупционеров, если сами, в принципе, при случае не прочь своровать немного денег? Вот, вот вопрос. Да? Поэтому понятно, что Серебренников сам, так сказать, не борец с коррупцией, но в целом, да, из вот этой свободно-мыслящей тусовки. Но это тоже очень характерно, потому что обычно, знаете, вот противоположности сходятся. Вот, поэтому легче всего, конечно, вообще зарабатывать на борьбе с коррупцией, как известно. Да? Вот, ну и, в общем, тут такая штука. Вот как чиновники считают себя, коррупционеры считают себя, находят себя оправдание для того, чтобы нарушать закон. Вот, так и эти люди, вот, но уже с другой стороны, тоже находят себя оправдание для того, чтобы нарушать закон. В этом смысле они невероятно, невероятно друг на друга похожи. Вот. Но на этом деле, конечно, сейчас будет много шума. Вот, на мой взгляд, это шум из ничего. Все-таки давайте так, так сказать, или все для всех одинаково, или тогда нечего разговаривать, там, говорить о законе и прочее, прочее. Если там действительно доказаны эпизоды, 129 миллионов, в принципе, не маленькие деньги, я бы так сказал, да. Вот. Но и все-таки так вот. Если вы хотите, чтобы вашу бессмысленную, на мой личный взгляд, очень часто свободу творчества оплачивало государство из бюджетных денег, вот, а бюджетные деньги – это деньги как раз тех самых налогоплательщиков, за которых типа так страдает у нас всевозможная оппозиция, то будьте добренькие, четко, так сказать, совершенно соблюдать закон. Да, вот, вот такие дела. Вообще, ну вот все это грантовая, например, там штука, да, вот я так понимаю, что они тоже получали это бюджетное финансирование, да. Вот не знаю, я пару раз с этими грантами сталкивался и зарекся вообще больше на них заявки подавать.
Потому
что до сих пор остался до. А потому что там очень серьезный этот самый контроль, да. То есть, грубо говоря, там придираются ко всем деталям. Я, например, до сих пор остался после одного из этих грантов, так сказать, должен, да, у меня из-за этого там, ну, развалилось, так сказать, целое юридическое лицо, но просто потому что, так сказать, там каждой мелочи продираются, ну и, в принципе, может быть, и правильно продираются, да, правильно делают, что продираются, вот, но факт тот, что лучше тогда просто не брать государственные деньги, вообще не брать, вот, а если уж ты их взял, то должен понимать, что у тебя, так сказать, начнутся, ну, это будет очень такая серьезная, так сказать, ситуация, при которой там за каждой, так сказать, деталью, за каждой копеечкой, так сказать, надо следить. Поэтому, ну, люди знали, на что они идут, видимо, да. Но им казалось, что они такие творческие натуры, что их точно не коснется. Кстати говоря, что касается творческих натур и уголовного мира, то я вообще здесь не удивлялся бы особо, потому что, на самом деле, вот этот мир творческих натур и мир уголовников, они в истории очень часто пересекаются. Это вообще обычное дело. И, кстати, не только у нас, да, вот на Западе и в Америке, и в Европе масса историй, когда достаточно известные артисты оказывались связаны с организованной преступностью. Вот, всем это хорошо известно. И много всяких громких, так сказать, скандалов там имен. Ну, там тот же там Фрэнк Синатра, например, скажем, которого обвиняли в связи с мафией. Еще там куча всяких таких знаковых лиц, ну и прочее, прочее. Так что, ну, что делать? Понятно, что по этому поводу сейчас будут крики такие, что, мол, значит, страшная власть вот прессует свободомыслящих творческих людей. Ну, они могут быть вполне себе свободомыслящими и творческими, просто не надо тогда с деньгами иметь дело. Да тогда отдайте это бухгалтерам, пусть они и сидят. Назначьте себе зиц-председателя ФУНКа, вот, и пусть он сидит при всех режимах, как бы, а вы занимаетесь своим творчеством. Вот и все.
Тут еще, мне кажется, будет и международный резонанс, потому что Кирилл Серебренников, он довольно известный в мире режиссер, даже там какие-то иностранные артисты в его защиту тоже выступали.
А вот вы мне скажите, не, я хорошо, я согласен с тем, что, может быть, я, так сказать, в чем-то не очень далекий. А чем он известен?
Ну, мне вот нравятся его постановки многие, я прям много смотрел. Это действительно какой-то очень интересный новый взгляд. После него остается такое ощущение очень, ну, глубокого текста, вы представляете, да, когда ты смотришь, и как бы текст превращается в какое-то такое невероятное ощущение. Вот, например, его постановка «Барокко» — это просто что-то невероятное.
Сергей,
я был потрясен, честно
я
говоря.
Я вообще ничего не смотрел. Я вам открою секрет, что 99% населения земного шара вообще в театр не ходит.
Ну да, это я понимаю.
Вы будете удивлены, как бы, но это так. Вот, 99 и, возможно, даже 0,9%.
Но это дорогое еще удовольствие, потому что такие билеты иногда дорогие бывают.
В театр не ходят. Кстати, а почему такие дорогие билеты, если все это ставится за счет государства? Да? То есть мало того, что, так сказать, они деньги берут у государства, еще и билеты у них очень дорогие. Это на самом деле все касается такой элитарной тусовки. Да, Сергей, вы, оказывается, к ней принадлежите. Видите,
ну, отчасти, я бы так сказал, только по интересам.
Да. А прикидывались тут? Прикидывались тут пионером.
Но
да?
Не по деньгам, к сожалению, Сергей Александрович, поэтому я очень редкий гость там.
Я понял. Ну так вот, я могу сказать, что подавляющее большинство, в том числе граждан России, это вообще все неведомо. Я вам честно скажу, я понимаю, что я из другого мира, как бы немножко, но я вот услышал о Серебренникове только в связи с двумя случаями. Скандальными, так сказать, такими гомосексуальными пьесами там в каком-то Гоголь-центре, вообще Гоголя, так сказать, мне кажется, они зря позорят. И второе, это в связи с этим уголовным делом. Все. Все, вот больше я никогда об этом человеке ничего не слышал вообще. Я как допускаю, что он тоже обо мне ничего не знает. Вот, но мы живем в разных мирах. Но разговоры о том, что это просто, так сказать, светоч нации, буквально, как бы, да, и отдушина, можно сказать, это самое, значит, отец русской демократии и отдушина русского искусства, ну, это было бы, ну, мягко говоря, большим преувеличением. Это первое. И второе. Вот эти все разговоры про то, что, знаете, как это, гений и злодейство не совместно. Если это правда, да, то значит он не гений. А если это не правда, то тут простая вещь. Ну, не надо заниматься деньгами. Вообще могу сказать, что деньги — такая штука. Как только ты начал заниматься этими вещами, да, как только ты начал заниматься бизнесом, или как только ты, так сказать, взял какие-то деньги государства, все, учти, у тебя твоя жизнь изменилась. Это, знаете, как вот одалживать деньги друзьям, которые тебе не возвращают. Вот их, например, да. Тот, с кем это случалось, это прекрасно знаю. Да. У вас сразу все меняется. Да, вообще. Хочешь, так сказать, лишиться друга, но одолжи ему денег. Вот. Это обычное дело. Вообще деньги — это такая вещь очень лукавая. Все хотят денег. Все хотят, так сказать, как можно больше денег, но при этом не понимают, что, в принципе, вы, конечно, становитесь, так сказать, заложниками этих денег в значительной степени. Вот. И здесь простая штука. Хочешь заниматься творчеством — не занимайся деньгами. Не занимайся деньгами. Если ты занимаешься деньгами, поручи лучше это тем, кому ты или доверяешь, или кого тебе не жалко. Вот, это как это не цинично звучит. Вот тебе не жалко человека, да, он бухгалтер, но поручи ему заниматься деньгами. В крайнем случае его посадят. Вот, а ты скажешь, что ты занимался творчеством, и у тебя очень глубокое отражение текста. И как вы там сказали, Сергей, так сказать, да, невероятное.
Ну, мне очень нравится. Вот, или, например, у него есть постановка «Мертвые души» у Кирилла Серебренникова. Но это замечательно, это очень хорошо обработанный Гоголь. То есть, мне кажется, что детям бы это было интересно посмотреть. Ну, школьникам,
нет,
которые
я вот
это читают.
Детям бы, так сказать, не знаю.
То есть,
но
там,
это надо посмотреть, чтобы...
Не везде вот эти всякие подтексты есть. То есть это, наверное, у него не главное, скажем так.
Не главное.
Ну,
да,
наверное,
хорошо,
где-то есть, где-то нет, да.
Но вот 129 миллионов таки нашли. Если,
я думаю, он же не на себя. Что... Там это проект был платформа, там было чуть 800 разных спектаклей поставлено.
Я понимаю, Сергей, ну кто ж на себя-то? Ясное дело, что как бы...
Да, вы имеете в виду, помогал детям, не придерешься, да? Но это тоже есть.
Да, кто ж на себя-то тратит, конечно. Вы спросите любого человека, которого обвиняют, он вам расскажет, так сказать, да, про громадную невезуху и страшное стечение обстоятельств. Это же обычное дело, да? Естественно, более того, когда человек что-то подобное делает, он внутренне себя всегда оправдывает. То есть пока вот любой, даже самый конченый, так сказать, преступник, вот, ну, самый просто вот такой, не знаю, прожженный рецидивист, он все равно где-то у себя в голове, у него есть некая схема, которая оправдывает то, что он делает. Оправдывает. Вот и все. Поэтому, ну да, будет скандальчик, что делать, так сказать, да. Но, еще раз говорю, тут такая штука. Я думаю, что это просто, ну, урок тоже всем творческим людям. Но не надо с этим, как бы, иметь дело с этими вещами. И вот вообще все эти грандиозные, так сказать, всякие разные свободы творчества и прочее, прочее. А вообще, я вам могу сказать, я считаю, что государство, да, вовсе не обязано все это поддерживать. Вот, на мой личный взгляд, это не обязательно. Потому что, если он такой супергениальный режиссер, за которого вступаются даже какие-то иностранные актеры, почему он не нашел спонсорских денег? Ну, пусть он нашел бы спонсорские деньги, и даже если бы не пропали, он бы максимум имел бы проблемы со спонсором, вот. А не с государственным уголовным кодексом. Вот что важно. Да, поэтому я считаю, что не хочешь неприятностей, не имей дела с государственными деньгами. Это касается всех. Значит, Кириллов, Серебренников, так сказать, губернаторов, чиновников и прочее, прочее. Не имей дела с государственными деньгами. И не надо это, потому что это как бы очень часто кончается крайне плачевно. Вот и все. Может быть, он пал жертвой обстоятельств. Но это странно, у него, наверное, довольно хорошие адвокаты, если они смогли этого доказать. Я не считаю этот процесс политическим, вот в чем дело. Тут вот еще какая важная для меня лично. Да,
а его, кстати, да, его переводят в плоскость политики, особенно вот сейчас, время-то политизированное.
Да. Я не считаю этот процесс политическим, и я считаю, что вот почему-то, так сказать, мне это не нравится, именно потому, что вот вся оппозиционная тусовка пытается сделать вид, что это политический процесс. Но еще раз вам говорю, вот я, например, скажем, много-много лет как бы, да, занимаюсь всем тем, что связано с политикой. Я первый раз услышал о Серебренникове в связи а со скандальными постановками, так сказать, в этом Google-центре, и б в связи с этим уголовным делом. Никаким политически активным, так сказать, гражданином он не является, никогда не являлся. Он никогда не являлся политически, так сказать, значимой фигурой. И если так вот честно, нафиг он никому не нужен. Вот, ну вот просто вот, если так честно и откровенно, нафиг он никому не нужен. Еще заниматься, так сказать, какими-то фабрикацией каких-то уголовных дел. Поэтому здесь, вот, знаете, надо быть все-таки честными до конца. Человек попал в ситуацию, при которой он, ну, не рассчитал, так сказать, своих сил, да, вот, и что-то у него там пошло не так. Ну, поделом ему, что делать? А что теперь предлагается? Отпустить его. Вот у него такие-то, так сказать, вещи. Ну, что делать, да, вот он там ставит такие-то обстановки. Ну, давайте его отпустим, давайте простим, так сказать, славному парню, так сказать, Кирюшке, да, 130 миллионов рублей, ну и что подумаешь, он же, у него же прекрасные постановки, а дальше что? Давайте, так сказать, этому самому Ефремову тоже, так сказать, я забыл, как его зовут, вот, так сказать, да?
Михаил.
Мишке Ефремову простим, так сказать, убитого этого самого. Ну а что? Ну он же классный актер, как бы, да, говорят, что он в театре здорово играет, туда как раз, куда не ходят люди вообще, и не смотрят, и не видят этого ничего, да. Давайте вообще всем все попрощаем, как бы, и все. А кого будем сажать? Ну, сажать будем других, вот, там, других. Найдем кого посадить, короче говоря, да. Вот такие дела. Поэтому как вот в этой ситуации избежать, что называется, кастовости, да? В конце концов, тут так вот, или борьба с коррупцией, или кастовое общество, где одному сословию можно то, что нельзя другому. Что касается там, значит, перекидывания, значит, этими фекалиями в чиновников и обратно, ну, насколько я понимаю, все равно как бы, да, вот борьба с коррупцией среди чиновничества, она идет по нарастающей. Нельзя сказать, что все там проблемы решены и что вообще, так сказать, все там прекрасно. Но если сравнивать там даже с нулевыми, даже с началом нулевых, ситуация, конечно, гораздо более жесткая для чиновников. Сейчас все меньше и меньше людей, как бы, да.
Ну, мы надеемся, что сейчас вернется. А нет, у нас небольшой обрывчик связи. Ну, давайте я пока вам расскажу, какие дела у нас тут с Кириллом Серебренниковым. Мещанский суд Москвы в пятницу вынес обвинительный приговор троим фигурантам дела седьмой студии. 129 миллионов рублей они похитили при реализации проекта «Платформа». Так решил суд. И в то же время судья во вводной части приговора не указал на виновность четвертой фигурантки дела, бывшей сотрудницы Минкультуры Софьи Апфельбаум. Сергей Александрович.
Да, я услышал Аксельбаум, как бы не понял, к чему это. Ну,
а
да.
Она бывшая сотрудница Минкультуры, которая не виновата оказалась. То есть они там как бы вчетвером были, но она вот не виновата оказалась. А три виновата, интересно.
А это фамилия?
Да, Аксельбаум, ну, естественно, Софья Аксельбаум. Ну, вам ли не знаю, Сергей Александрович?
Естественно, так как... У меня просто список этих фамилий висит на стене. Я их учу с утра до вечера, да. Ну, так вот, я не знаю, было ли на каком-то, так сказать, меня было слышно месте, но по поводу чиновников. Да? Все-таки, так сказать, я считаю, что это по чиновникам тоже идентифицируется вот эта вся борьба. Не так, как хотелось бы, может быть, но идентифицируется. Все-таки даже с нулевыми не сравнить. Вот. Тем более, сейчас я еще раз говорю, если вот все эти законы там понапринимают, да, вот эти поправки к Конституции, я надеюсь, примут 1 июля, а там вот двойного гражданства нельзя, и, значит, вид на жительство нельзя. А сейчас еще, говорят, подписывают закон там по поводу вот этого владения иностранными компаниями, через которые многие тут оформляли же свои эти самые, свои имущества, домовладение, управление всеми этими делами, господи, да как жить-то вообще бедному коррупционеру, как бы некуда податься буквально. Вот. Ну, то есть, не то чтобы все, вот, но многое становится сложнее. Поэтому, ну, вот, как вот, по-другому никак, вот, еще раз говорю, там, ну, а как, вот, что тут было? Просто не заметить, сказать, верни в кассу, как бы, и будем считать, что ничего не было. Можно было бы так сказать, да только у меня, наверное, нет денег, чтобы вернуть в кассу. Вот такие дела. Поэтому, я не знаю, я, что касается творческих людей, я вам советую заниматься творчеством. Вот и все. А для таких дел иметь специально обученных сотрудников, вот, которые в случае чего как бы и ответить смогут, и посидеть, если надо. Вот я совершенно серьезно говорю, это может звучать, так сказать, шутливо. Не надо этим заниматься, просто не надо, и все. Вот такие дела. Хотя сейчас будет много, вот, но моя-то стезя, так сказать, она политическая, я говорю, я считаю, что никаким политическим это дело не является, попытка его как бы показать, представить как якобы ущемление какого-то свободомыслия, мне кажется, ну, притянутый за уши. Никакой роли господин Серебренников в политическом процессе российском никогда не играл, вот, и играть стал только тогда, когда, ну, его сторонники стали политизировать сам факт вот этого уголовного дела.
Ну и кроме того, некоторые говорят, вот надо его оправдать, и тогда... А тогда что? Вот эта либеральная общественность по-другому посмотрит на отношения с властью? Ну, наверное же, нет.
Нет.
Тогда смысл,
нет, либеральная, да? Либеральная общественность поймет безнаказанность. Потому что на самом деле, вот знаете, сейчас вот как вот в Америке мы обсуждаем это, там Black Lives Matter, вот чего требуют, так сказать, чернокожие активисты в Америке? Они требуют выгородить себе особое место в американском обществе и особый режим, так сказать, благоприятственный, при котором им будет сходить с рук то, что другим не будет сходить с рук. А за что? За то, что когда-то, значит, предки нынешних белых тиранили предков нынешних черных. И вот за это им надо как бы, ну, некую, значит, выгородить такую специальную жизнь, в которой они будут иметь право на все то, на что другие право иметь не будут. И если честно сказать, наша либеральная оппозиция на самом деле хочет именно этого. Как ни странно, они все борются за свободу, равенство и братство якобы. А в реальности им не нужна ни равенство, ни братство. Свобода может быть, но равенство и братство им совсем не нужно. Они хотят на самом деле себе особых прав, если называть вещи своими именами. Они хотят себе особых прав в этой стране, да, по признаку, вот в том числе, так сказать, свободолюбия, отношения к системе, ну, надо постоянно как бы систему троллить, да, отношения к государству, отношения к истории и ко всему прочему. Они на самом деле хотят быть на особом положении. Они все выступают за равенство перед законом, на самом деле им это не нужно. Они хотят кастового общества. И в этом кастовом обществе будет соответствующая каста, в которую будут входить они, и она должна находиться достаточно высоко. Если уж не выше всех, то достаточно высоко. И, в общем, быть ограждена от всего того, что, от чего они ограждены другие, простые смертные. Если честно, это обычное дело. И в прошлом, во многих странах мира, да и у нас тоже такое бывало, как бы, да, да и в советское время вот тоже все эти артисты, они тоже хотели, чтобы к ним точно так же относились, чтобы вот то, за что другого можно посадить, да, как бы, но их нельзя. Почему? Ну, потому что он выступает перед членами политбюро ЦК КПСС. Ну, как же так? Он всеми любимый человек и все, что с этим связано. Вот и все.
А это, кстати, про Высоцкого, например, да? Это про Высоцкого, например?
Нет, это я не про
Высоцкого. Просто вот тут у нас один вопрос был от слушателей про Высоцкого. Я подумал, вот вы как раз про него что-то.
Но эти вопросы видите вы, Сергей, я ж не вижу, в удаленном состоянии нахожусь, да, в летаргическом сне, в анабиозе, вот, это самое, нет, я имею в виду, например, скажем, такие там было куча же с этих ситуаций с оперными певцами, всякими там, с этими балерунами, там, писателями, которых там ловили на там всяких неприятных вещах, там, начиная там от гомосексуализма, по которому была статья в этом самом в Советском Союзе, и заканчивая там спекуляцией драгоценностями, антиквариатом, там, бриллиантами, как известно, да, и все остальное. Вот. Но они выгораживали себе особое право. Вот, типа, ну как же, я вот перед Леонидом Ильичем выступал, там, или я вот там с этим самым, с Чурбановым, как бы это самое, в хороших отношениях, или еще что-то в этом роде, да. Вот, вот такие дела. Так было всегда. Вот, в принципе, эти люди, они, это странное дело, кстати, для интеллигенции. Они, с одной стороны, хотят особых отношений. Они с властью, они, как бы, с одной стороны, троллят власть, но, с другой стороны, хотят особых отношений с ней. Хотят особого доверия, хотят особых симпатий, а за этими симпатиями должны идти привилегии, деньги, слава и безнаказанность. И это история, которая не сегодня началась. Серебренников просто это один из примеров. Это, ну, как бы вообще...
Просто
это
актуально сейчас, да. Громкое дело.
Да, если покопаться... Да, таких эпизодов навалом, как бы, да, и в других странах, как бы, и это, в принципе, вот свойство тех людей, которые считают себя творческой элитой, потому что они действительно считают себя элитой, и им, в общем, хотелось бы, конечно, чтобы и относились к ним соответственно, причем в том числе и с точки зрения Уголовного кодекса. Вот, вот в чем проблема-то на самом деле, а отсюда уже там всякие тактические вещи притягиваются, там, типа политизации, там, да, и вот якобы он там чуть ли вообще не борец там за свободу, и этот политический деятель, никогда он не был никаким политическим деятелем, вообще никто про него не знал ничего, если честно. Ну, кроме тех, кто ходил на его спектакль. Вот видите, Сергей, вы, оказывается, знаете. Я честно скажу, что я вот настолько далек от всего этого, что просто первый раз узнал вот, фактически в связи с уголовным делом.
А мне вообще нравятся современные некоторые постановки. Даже больше, чем вот эти вот ранние, что ли, советские или еще что-то. Они такие сейчас более динамичные, интересные. Я смотрю. Мои два любимых режиссера — это как раз Серебренников и муж Собчак, Богомолов.
Ну, здесь, так сказать, мы с вами расходимся категорически.
Я понимаю.
Ни муж Собчак, ни жена Собчак, так сказать, мне вообще не нравится абсолютно.
Ну вот. Ну да. Но Богомолов, он больше за нас, я бы так сказал. Он не либеральный.
Рафинированный вы такой молодой человек.
Ну а что, надо быть в курсе, Сергей Александрович, что происходит?
Да, знаете, мне попроще все, знаете, как это пел раньше Петя Мамонов. Мне надо быть в курсе, я делаю деньги, фальшивые деньги. Вот, это да. Самое. Поэтому что делать? Вот, ну, вынесли такой приговор. Если там, и у нее, я думаю, что у нее хорошие адвокаты. Если была бы возможность его вытащить, они бы вытащили, скорее всего, да. Но и вопрос в том, что ему за это будет. Потому что если речь идет о деньгах, сейчас же на самом деле гораздо мягче все стало по этим вот экономическим статьям. Может быть, даже и там и не будет никакого уголовного срока. Я не знаю, я в этом не разбираюсь. Вот такие дела. Против чего я? Против политизации. Вот, там, пусть он что там ставит, что хочет, так сказать, да, но если там вот речь идет о государственных деньгах, то, во-первых, лучше с ними не связываться, если ты творческий человек, а во-вторых, ну, если уж ты, так сказать, там попал, то не надо притягивать за уши эту политизацию, которой там нет.
Да, и, кстати, очень много сейчас как раз-таки разных представителей культурной общественности пришли к залу суда поддержать вот этих вот приговоренных. Так что да, там сейчас...
Да, ждали бы они по миллиону.
И все нормально, да? И решили бы.
Глядишь бы, и отмазали бы, да, их, и все дела, вернули бы в казну, и, может, их и выпустили бы. Да. Что там приходить к суду, это все бесполезно.
Сергей Александрович, ну что, небольшая пауза, вернемся.
Железная логика.
Сергей Михеев, Сергей Криньевский. Сергей Александрович.
Да, я здесь еще, все.
К следующей теме или пока еще на этой?
Да, честно говоря, пока еще на это, и мне нечего больше сказать.
А, ну вот и хорошо. Я просто...
Их нет у меня, да.
Ага, вы вспомнили просто протестующих из Black Lives Matter, и тут интересно рассказывают, вы помните, была автономная зона в Сиэтле, типа, и она, оказывается, там не было ж полиции, да, там сами протестующие охраняли, там сначала был какой-то у них один лидер, а потом пришел какой-то рэпер с пистолетом и стал сам тоже лидером, потому что винтовка рождает власть, как говорил Мао, тут это все работает безотказно, это лучше законов физики. И в итоге сейчас в этом районе начались убийства и изнасилования, и большинство митингующих покинули эту зону, чтобы их защитила полиция. И мэрия планирует восстановить там контроль. Ну, не все получается пока, но, по крайней мере, уже планы появились такие у мэрии.
Сергей, а вот я бы лично их не выпускал бы оттуда.
Конечно, уже захотели вот жить, тоже, да, живите.
Да, я бы просто их не выпускал бы. Все вот эти вот драные любители, так сказать, творческой свободы, я бы их вот закрыл бы туда бы. И живите себе, и покажите всему миру пример гармоничного сосуществования. И вот давайте проверим. Они же, так сказать, очень часто, причем это для всех стран мира характерно, в том числе для нашей, они очень часто считают действительно, что они вот какие-то особенные, они понимают что-то, чего другие дурачки, так сказать, валенки, совки, лохи и прочие не понимают. Вот запереть их, да, вот в этом районе, и посмотреть на то, как они нам всем, всей планете Земля покажут пример, как они там, значит, создадут идеальное сообщество людей, в котором все будут друг друга любить, в котором никто не будет делать плохих поступков, и где все будет замечательно. Вот. На самом деле убийствами и изнасилованиями, да, или так, сначала изнасилованиями, потом убийствами, не знаю, как получится, вот, заканчиваются все утопии. Все абсолютно прекраснодушные утопии, все эти сопли про настоящую свободу заканчиваются изнасилованиями и убийствами. Убийствами и изнасилованиями, грабежом и развратом, да, так сказать. И все, что с этим связано. Потому что на самом деле, я об этом не раз говорил, природа многих этих протестов, она реально в этом и лежит. Вот вспомните мои слова, я сколько раз говорил, к тяге, к беспределу. Очень хочется, так сказать, я прошу прощения, трахать все, что движется, и не нести за это никакую ответственность. А при случае убить кого хочется или отнять, что ты считаешь справедливым, взять себе. Вот. Пока есть те, кого ты можешь в этом обвинять, вот, ты находишься в себе оправдание, что вот ты можешь это делать, потому что они же плохие, а я хороший, мне можно то, что нельзя им. Но как только всех этих «хороших» в кавычках закрыли на ограниченном пространстве, они стали то же самое делать друг с другом. Вот и все. Вот и все. Вот в этом на самом деле вся глубинная природа огромного количества политических протестов. Не понимают это люди, как бы не осознающие вот эту глубинную, так сказать, ну, скажем так, пораженность, порочность, да, греховность человеческого состояния. Потому что в человеке, еще раз повторю, есть самые глубины зла и самые высоты добра. Вопрос только в том, что он в себе развивает, да, и что он в себе поддерживает. И вот как только этих прекрасных людей, значит, допускают к власти, во-первых, а во-вторых, оставляют наедине со своими истинными намерениями, они тут же начинают насиловать и убивать. Убивать и насиловать. Вот. Это, здесь просто это произошло даже в каком-то, я не знаю, комиксовом виде, очень быстро, вот, достаточно очевидно. И после этого все эти вот, так сказать, либералы хотят порядка. После этого все эти либералы хотят, так сказать, полиции. После этого все эти либералы хотят, так сказать, государства и всего остального. Да, и взывают, да где же это государство? Что нас не осуждает, да? Это, знаете, как в фильме про Штирлица. Да? Чем больше мы хотим, тем больше нам дают свобод, тем больше нам хочется СС. Вот. На самом деле, как бы в этом есть определенная закономерность. Кто ее не понимает, просто балбес. Вот и все. И особенно таких балбесов очень много среди молодых людей, которые учиться не хотят, с одной стороны, опыта жизненного не имеют, даже просто в личных отношениях. Да? Вот. И при всем, но при всем при этом имеют невероятное самомнение о себе. Невероятно задранные носы, так сказать, да, мы знаем то, что вы не знаете, а мы, они такие, как вы. Вот и все такое прочее. Вы не то, что не такие, как мы, вы точно такие же и даже еще хуже. Почему? Потому что мы это понимаем, а вы еще нет. Но вы еще поймете эти вещи. Так что, я думаю, все идет закономерно, все возвращается на круги своя. Вот. И я бы, честно говоря, их просто не выпускал бы до тех пор, пока бы они не взвыли там, да, и не полезли бы буквально там на ограждение. Вот прямо оградил бы их там это сеткой, давал бы им туда, может быть, даже еду, воду, все, что они хотят там, да, этих там наркотики даже, если хотят наркотики, надо прямо туда поставлять. Вот спросить, что вам нужно, так сказать, уважаемые граждане, для построения идеального общества? И вот что бы они ни сказали, все им туда давать. Все. И я вас уверяю, что через месяц там начался бы просто зоопарк. Вот. И они бы, а через там 3 месяца они бы друг друга все поубивали, а через там 4 месяца там установилась бы жесточайшая диктатура того, кто оказался сильнее, того, у кого оказался, кто первый выстрелил, того, кто, так сказать, оказался более хромоватым, того, кто взял и отобрал, так сказать, понравившуюся ему женщину у другого человека или понравившееся его имущество. Вот и все. Вот этот человек. Black он или white, так сказать, или red, или yellow не имеет никакого значения. Вот это человек. Вот и все. Just a human. Тот, кто этого не понимает, или врет сам себе, или просто балбес. И если вы думаете, что здесь, в России, по-другому, вы ошибаетесь. Вы ошибаетесь, да, посмотрите, да, на тоже, опять же, так сказать, да, на нашу историю. Тот, кто отказывался от вот этого, ну, если хотите, метафизического, религиозного понимания жизни, тот очень быстро скатывался вот к этому же самому. Убить, отнять, изнасиловать и установить свою власть путем грубой силы. Вот так вот кончаются все эти утопии, да, вот этих прекраснодушных, так сказать, людей, которые ходят там по митингам, говорят, да мы другие, да мы не такие, мы вот совсем по-другому видим мир там. Вы сами себя еще не видите, хочется им сказать, в том числе вот нашим многим молодым людям. О чем вы говорите, если вы себя не знаете? Вам кажется, что вы себя знаете, вы ошибаетесь, потому что вы еще ни через что не прошли. Человек начинает познавать себя, проходя через испытания. Да, и вот по тому, как он проходит испытания, он начинает потихоньку осознавать, а кто он есть на самом деле. А молодые люди в большинстве своем никаких испытаний в жизни еще не претерпели. Поэтому они себя еще не знают и себя еще не понимают. А туда же других учить. Поэтому, я думаю, вот это развитие ситуации в Сиэтле, оно такое комиксово-показательное. А эти вообще не продержались месяц, я так понимаю.
20 дней, кажется, примерно. 21, может, уже сейчас.
25 дней, 20-21 день, и людям захотелось полиция. Вот и все. А куда ж девалось все ваше свободолюбие? Куда девались все ваши, так сказать, да, иллюзии насчет того, как прекрасен этот мир, посмотри. Вот. Не знаю, кому... Я считаю, что это очень показательная иллюстрация. Я надеюсь, что их там все-таки немного поубивают, и я им всем советую, конечно, разбегаться скорее по домам. Потому что все эти вот глупые вещи, они очень быстро проходят. Очень быстро проходят, как только ты попадаешь реально в ситуацию выживания. А потом вот и алкоголь, и наркотики, и все, что с ним связано, они же имеют тоже свойство такого временного действия. Потом начинает наступать похмелье, и очень часто оно бывает страшным. Вот. Но вообще это интересно, показательно, да, очень хорошо.
Да,
мне
у нас среди сообщений слушателей Наталья пишет: «Здравствуйте, а можно заказать песню?»
Вот. Песню я могу спеть, но не уверен, что вам понравится. Вот. В принципе, я могу спеть, да, у меня есть слух, но, правда, нету голоса, поэтому не жалуйтесь. О, кстати, насчет слушательниц, так сказать, да, я благодарю нашу слушательницу ББУ Марию Киселеву. Вот, помните, она нам присылала, она из Китая написала, да, и присылала чай. Но тут вот такая штука, она прислала посылку тоже, да, поздравить меня с днем рождения, она теперь переехала из Китая обратно в Комсомольск-на-Амуре, вот, и прислала мне на день рождения, так сказать, маленькую, так сказать, передачку.
Ну, это очень приятно.
Что называется, с конфетами, да. Но я бы поделился с вами, Сергей, но так как мы в удаленном режиме, вам не досталось. Вот, поэтому я ее очень благодарю, она передает, так сказать, привет и поздравления. Ей в Комсомольск-на-Амуре тоже привет, так сказать, прислала на приморские, хотел сказать заморские, но они приморские конфеты, которые обычно до Москвы не доезжают, очень, очень неплохо, да, поэтому всем нашим слушательницам, и в том числе вот конкретно этой женщине, да, значит, спасибо и привет. Насчет песни я подумаю, да, вот, если когда-нибудь, если когда-нибудь я вернусь, так сказать, в студию, то, возможно, я даже мог бы и сплясать. Вот. Но пока без песни, пока только так вот речитативом. А, кстати, как есть насчет песен, вы напишите какую, мы тут с Корнеевским обсудим.
Да, да, лучше присылать заявки более конкретные, да, а не просто так. Сергей Александрович, ну...
Вам хочется песен? Их есть, да. У меня, да, давайте. Ага.
Вот эти вот протестующие, они как объясняют? Это как ходить по веревке. Сейчас все спокойно. Через минуту может быть страшно, а еще через минуту весело и радостно. Зависит от времени, настроения людей на улице и всего остального вот в этой автономной зоне. Поэтому все и напряжены. Непонятно, кто есть кто. Зачем этот человек здесь? Какие у него намерения? То есть такое бандитское место.
Конечно, это беспредел. Я вас уверяю. Вот почитайте книжку, я забыл, кто ее автор, англичанин какой-то, «Повелитель мух». Вот. Угу. Почитайте книжку, очень, очень интересно, где на необитаемый остров попадают дети,
это
подростки.
Это Буковский, по-моему, да? Нет? Нет?
Кто-кто?
А, Голдинг.
Да, и там очень быстро эти дети, которые вроде бы, как бы, да, божьи создания практически, да, так сказать, ничем еще не испорчены, очень быстро устанавливают жесточайшую диктатуру сильнейшего, жесточайшую диктатуру. Вот, почитайте, это будет полезно. Я удивляюсь, так сказать, что американцы не читают, в том числе, так сказать, зарубежные классики. Нас Достоевского не читаете, ну ладно, так сказать, да, почитайте это. Но вот я вот что хочу спросить, простых обычных граждан, которые нас слушают, у которых есть дети, у которых есть ответственность, там, работа, долги в том числе, вы хотите жить такой жизнью, когда каждую минуту вы не понимаете, что зачем этот человек здесь и что он может с вами сделать.
Сергей Александрович, небольшая пауза.
Вести ФМ.
Мне кажется, кстати, власти американские хорошо поступили. Они просто, например, скорая помощь туда не приезжала, потому что там опасно. Просто так объясняли.
Ну, правильно. Ну, правильно, да. Ну, правильно. Теперь это, я думаю, ей же вернут в претензию. Это вообще для всех любителей движухи, для всех, кому слишком скучно, для всех противников застоя и так далее. Надо понимать, что все есть лекарство и все есть яд. Во всем важна мера. Это вот и к нашей стране тоже относится. Вам хочется... Там есть люди, которым очень хочется... Им все душно как-то. Душно в этой России, так сказать, да. Им все как-то вот это самое. Вы хотите движухи? Я вас уверяю, движуха кончится тем, что начнут страдать простые люди. Простые люди на улице, да, станут бояться и не понимать, да, значит, можно дышать вообще или нет, вообще можно ли жить или нет. Дети начнут страдать, старики начнут страдать, слабейшие, потому что в ситуации движухи, на самом деле, чаще всего побеждает храм, вооруженный и обладающий силой. Вот и все. Беспредельщик побеждает. В этой движухе побеждает беспредельщик. А всякие там вот эти вот сопливые, как бы эти самые прекраснодушные мечтатели, их быстро очень утилизируют. Они или в страхе разбегаются, или те, у кого хватает, так сказать, силы воли сказать какое-нибудь слово, их просто убивают. Их просто убивают, как бы, да, или, ну, там, избивают, я не знаю. Посмотрите, например, скажем, кто сейчас больше всех торжествует на улицах вот этих американских городов, где, значит, все эти демонстрации. Кажется, что это демонстранты, ничего подобного. Я уверен, что больше всех торжествуют бандитские группы. Бандитские группировки, вот для них это сейчас, это просто вот, ну, подарок судьбы. Для бандитов это просто подарок судьбы. Ситуация хаоса, беспредела, они просто прекрасно знают, что в этой ситуации они будут наверху, потому что они сильнее, потому что они организованнее, потому что им на все наплевать, потому что они закон, так сказать, нарушают абсолютно сознательно, потому что они вооружены. И они очень, так сказать, прекрасно знают, что в этой ситуации бардака и хаоса они будут наверху, потому что право сильного будет за ними. Не верите в это на примере других стран? Хорошо, посмотрите на примере нашей страны. В 90-е годы почему произошла криминальная революция? А потому что было много веселья и движухи, которые очень быстро, значит, превратились в беспредел на улицах. И не только на улицах. Да? Когда государство ушло, фактически, когда оно ослабло, кто наверху оказался? Наверху оказались бандиты. Старые и новые, так сказать, да? Значит, это самое, по понятиям и без понятий, старой формации, там, новой формации, любой. Потому что для них этот хаос – это самая лучшая среда, в которой они окажутся наверху. И почему там огромное количество бандитов реально захватило, так сказать, огромное количество активов? Да потому что в ту ситуацию, когда государство никого не могло защитить, или когда оно оказалось коррумпированным, да, так называемые простые граждане, да, это для них просто добыча. Это лохи, да? Это терпилы потенциальные. Это вот те зайцы, которых они, значит, это самое, с гоготом будут отстреливать на улицах. Это вот всем этим самым любителям революции, всем этим самым, так сказать, защитникам разных всяких несанкционированных митингов, всем тем, кто стремится к переменам и так далее, и так далее. Перемены, если они неконтролируемые, если они, так сказать, выходят из-под контроля, они обязательно кончаются беспределом. А в беспределе всегда страдать будет простой обыватель. Тот самый, ради которого вроде бы все это затеяно. А наверху всегда будет вооруженный бандит. Это закон жизни. И никак по-другому никогда не было и не будет. И вот этот вот картинки из Америки, на мой взгляд, они очень показательны, потому что нам казалось, что это можно, ну, только у нас. Вот у нас такая неправильная страна, что только у нас вот такое бывает. Да ничего подобного. Это закон жизни везде, в любом месте на этой планете. И в Америке, и Америка даже, со всем своим богатством, со всем своим, так сказать, изощренным аппаратом государственного управления, со всей своей полицией, которая стреляет, так сказать, навскидку по первому подозрению, и даже Америка не может с этим справиться. Понимаете? Вот есть над чем задуматься, на мой личный взгляд.
Да, Сергей Александрович. Ну и надо сказать, что еще вот полиция говорит, что невозможно выделить в этой автономной зоне лидера. То есть там очень много разных групп интересов собрались. Непонятно, с кем даже переговоры вести. А тем временем уже готовится объявить нечто подобное в Вашингтоне, прямо рядом с Белым домом. И назвать это автономная зона Черного дома в качестве компенсации за столетие расового угнетения. Вот, то есть там на самом деле довольно интересно, но, насколько я понял, Дональд Трамп против того, чтобы в Вашингтоне была какая-то автономная зона. Видимо, там разгонять будут пожестче.
Ну, Трамп, наверное, против, я лично за, для того, чтобы Америка нахлебала себе каши по самые уши, да, вот прежде чем учить других, как бы, да, этим институтам демократии там и всего остального, вот сами научитесь, покажите пример, какое все хорошо, вот, ну, а вообще, надо сказать, что, конечно, в принципе, Америка, вот те, кто все это устраивает и стимулирует, они, конечно, очень хорошо рассчитали момент, потому что ясно, что сейчас, например, тот же самый Трамп, он находится в очень двоякой ситуации. Ничего не делать и не подавлять означает потерять одних сторонников, а что-то делать и жестко подавлять означает потерять других. Вот. Конечно, надо сказать, что Трампа умело очень загнали в эту ситуацию, в которой вот, из которой он пока, мне кажется, вот оптимального выхода найти не может. И вот эти его разговоры, действительно, на которые все обратили внимание, когда он сказал, что он не исключает, что он может и проиграть на этих выборах, да? А другие стали говорить, что не исключено, что он вообще даже может не стать кандидатом от республиканской партии, там, потому что говорят, вот всегда так было. Ну, вот всегда так было, а в этот раз так не будет, да, например. Да, или что-нибудь в этом роде. Вот. Это говорит о том, что он все-таки при всей его такой вот прикольности, что называется, он не очень понимает, что делать. И, видимо, находится в ситуации такого очень непростого выбора. Да. С одной стороны, вот по-хорошему, конечно, там надо взять и все это жестко пресечь. Но в ситуации современной Америки и в ситуации перед выборами совершенно очевидно, что он рискует получить негативные эффекты и от одной модели поведения, и от другой. Поэтому те, кто это поддерживает, и те, кто это стимулирует, я думаю, что они сейчас, конечно, потирают руки, потому что они фактически охотятся тоже на этого Трампа, обложили его со всех сторон, как бы, ну и смотрят, как он будет выкручиваться. Но что бы он ни сделал, можно поставить ему вину. Любое его действие можно поставить ему вину.
Но и при этом получается, что он просто действительно был не готов к такому серьезному положению, а, видимо, его конкуренты решили, что они готовы, видимо, даже страну развалить. Ну, очень сильно, по крайней мере, потрепать страну, лишь бы его сбросить.
Я об этом говорил еще, когда была избирательная кампания, что американская элита в ситуации потери берегов, я бы так сказал, да, абсолютной безнаказанности на внешнем контуре и отсутствия вообще внешнего какого-либо давления и угроз для США, мне кажется, потеряла чувство реальности и решила, что да, можно пожертвовать собственной страной. Это тоже хороший урок, в том числе и для нас, для всех, что элита, в общем-то, в борьбе за власть может заиграться и потерять связь с действительностью. Потому что вот эти все разговоры про то, что сейчас вот уберут Трампа и все вернется на круги своя, они тоже для дурачков. Потому что все, что происходит, несомненно, будет иметь негативное влияние на ситуацию в Штатах еще очень долгое время. Еще вообще неизвестно совершенно, чем это кончится, потому что создаются очень неприятные прецеденты. Если сейчас можно делать так, то почему так нельзя сделать потом, по любому другому способу? Точно так же это касается всех, например, всяких так называемых цветных революций в других странах. Это как вот, например, скажем, тоже, когда мы по Украине там рассуждали. Понимаете, если вы один раз легитимировали что-то под названием Майдан, то во все остальные разы вы будете этим, вы будете от этого зависеть. Вы станете заложником этой идеологии. Вот на Украине, кстати говоря, так и происходит. Да? Потому что чуть что там начинают по любому поводу то очередной Майдан. Майдан автолюбителей, Майдан, так сказать, тех, кто, значит, недоволен там такой-то стороной политики.
Квас на...
Это вот Майдан
окрошка
же.
На квасе или окрошка на кефире?
Вот да, эти все важные споры. Вот Майдан за это или Майдан за то. И вот если Майдан это святое, если, например, скажем, любая толпа, собравшаяся, да, и может вынести кому угодно мозги или там что-нибудь там поломать, то вы становитесь заложником просто этих вещей. Вот на Украине, мне кажется, кстати говоря, ослабление государственности совершенно очевидное. Но оно связано не с историческими причинами, потому что все-таки, как ни крути, а украинского государства не было. Это вот дедушка Ленин его создал, и все, искусственно достаточно, да. Вот. Но в значительной степени это связано с этой вот идеализацией вот этого желания толпы. А толпа, она такая, знаете, сегодня она одна, завтра другая. Сегодня и одного хочется, завтра другого. Вот и все. И действительно, да, американская элита в этом смысле, мне кажется, да, пошла по саморазрушительному пути.
Сергей Александрович, на этом у нас все. Спасибо, хороших выходных, до свидания.
Железная логика.